много набрал духовных книг, которые печатаются в России сейчас, очень много листовок, маленьких брошюрок, которые как раз очень полезны русскому народу. Конечно, было бы замечательно, если мы бы каждый из нас покупали бы, потом раздавали бы. Потому что в руки русскому простому народу эта литература попадает уже, когда она будет 2-3 раза перепродаваться, и тогда получит русский народ. Но русскому народу ему приходится заплатить за хлеб то, что его просят за эту книжечку. И ему приходится очень часто говорить так, или книжечка, или хлеб. А мы за границей что делаем? А мы за границей... У нас вдоволь всякой литературе, вот здесь раб Божий, здесь, который смотрит за магазином, он иногда ворчит, что-то не покупает, вот приезжает здесь, у него много литературы, что-то не покупает. Почему? Да у вас потому что полно ее, вы все знаете, вам ничего не надо знать. Но почему же вы не купите, скажем, эту литературу и пошлете в Россию, или передадите кому-то, кто туда едет, чтобы там снабдить тому, который жаждет, который хочет услышать о истине, о церкви, о правилах церковных. Ну, есть литература, какая хотите сейчас. Нам сейчас можно сказать, как владыка митрополит говорит, что можете печатать там, и не надо, все там печатается. Да, печатается, да, но тиражи очень маленькие. Вот большой тираж считается у нас за границей 5000. Для России что 5 тысяч? Ничто. Если там 50 тысяч, ничто. Это все равно капля в море. Если там 100 тысяч, все равно капля в море. Это нам не, мы не можем понять, это объем, сколько нужно там литературы. Когда мы когда-то так, с радостью могли сказать, ну вот мы 10 тысяч Библий послали в Россию. Ну что это 10 тысяч Библий в Россию? От Синода, значит, от нашей церкви. Но об этом мало кто думает. Ну вот что получается. А я об этом, значит, кричу все время, что нужно нам доставлять литературу русскому народу просто в руки. Не тем, которые имеют средства, которые занимаются большими, можно сказать, сделками, продажами, покупками всякими, и приходится связываться и с мафиозниками, и со всякими долгами страшными, а потом сами в больших бедах сидят. Они не могут даже прочитать одной листовки. Куда тебе им даже книгу духовную давать? У них просто время отнимает, антихрист. Вот, надо заниматься этим бизнесом, как там говорится теперь. Вот это трагедия наша. Но не у них только. У родителей простых детей тоже самая та же трагедия. Им надо заниматься тем, что добывать хлеб насущный. Они не могут купить литературу. Я как-то подошел к столику на метро, там, где их довольно много теперь в Москве, столиков, где продают, значит, это для постройки храма или, значит, обновления храма одного, другого, иконочки, книжечки, то. Я подхожу к одному столику, смотрю, и вдруг ко мне подходит один молодой человек и говорит, как вам не стыдно? Да кто же может от нас купить вот эту книгу? Смотрите, вот 10 тысяч. Для нас 10 тысяч это ну, около $2 там, да и того нет. Но для них 10 тысяч уже деньги. Они не могут этого позволить себе. Только у них вот ставка, жалование в больнице, где я работаю, например, то там я спрашиваю 3-4 недели тому назад, сколько вот в этом отделении, это наше отделение наших постников, что очень интересно, это уже особенное, может рассказать о них можно. Но в этом отделении старший в отделении получает приблизительно $150. Равняется $150 американских. Средний рабочий 75-80 получает. Но как с этого можно жить? Я не понимаю. Я там в Москве приходится, чтобы работали все время в больнице, вот одной семьи, мне приходится им доставать сумму 3-4 раза больше. И они еле-еле как-то могут как-то там жить, не позволяя себе ничего, никаких эксцессов. Но они занимаются в больнице. Вот. Вот это положение наше тяжелое в России, которое оно как-то ускальзывает, мы за границей этого не чувствуем. А мы приезжаем туда, особенно те, которые ездят часто, вдруг смотрим, в Москве, да там BMW, машины эти немецкие, дорогие, или Линкольн американские, или столько их набралось, что больше, чем за границей, думаю, что там столько богатых. Но это опять, это все не так. Это не, есть, конечно, там, есть страшные богатые, а есть и большинство из них страшные бедные. У них что? У них квартира есть своя. Квартира, и слава богу, пока еще и много не надо платить за обслуживание этой квартиры, как бы. И это их спасает. Нам, если уже кому-нибудь квартиру там снять, то цены будут такие же, как в Нью-Йорке. Чем мы можем помочь в России? Есть ли смысл помогать в России? Вот я слыхал недавно страшные слова от нашего начальства, как бы. Мы сделали все, что мы можем сделать. Мы больше ничего им сделать не можем. Это страшные слова. Как можно так сказать? Значит, что нам, бросить их? Я с ними работаю там в России. Я приезжаю туда довольно часто. Это, кажется, был чуть ли не 30-й раз за эти 3,5-4 года, что я туда езжу. Как это можно так подумать, что их бросить? Вот в той больнице вот самой, например, где я работаю. Как их можно бросить, эти деток? А вот люди говорят, что все-таки да не надо. Ну, пускай там уже местные работают. Но местные не могут разорваться, все равно тоже не могут. Да у них другие интересы. А вот наша задача какая? Дать русскому народу понять, что быть православным, значит, это пойти узкой, тернистой дорожкой в Царствие Небесное. Широкая дорога ведет в ад, говорит Господь. Тебе русский народ любой скажет: батюшка, да мы всю жизнь свою идем узкой тернистой дорожкой. Да сколько же, насколько можно еще ее сужать? Нам и так и есть нечего. У нас бедствие все время направо-налево везде. Но нужно продолжать этой узкой дорожкой идти, как и шли, скажем. Но надо идти с целью и понимать, для чего ты идешь. А никто им не расскажет об этом. Никто не скажет, что это есть как раз вот ущемление своей плоти, когда приходится идти против своих желаний направо, налево, в угоду своего ближнего, когда ты берешь, отдаешь от себя жизнь свою. Господь-то требует этого. Апостол тебе прямо говорит: Господь отдал свою жизнь за тебя, и тебе нужно отдать твою жизнь за твоего близкого. Вот. Если знал бы русский народ, даже вот это, сколько облегчения было бы ему, что он знает, почему он страдает, почему на этой узкой тернистой дорожке, почему у него эти всякие тягости и болезни, и труды, и почему не может никак не выкрутиться. Почему это? Да это потому, что Господь его любит страшно. Особенно любит. Кого Господь любит, того наказывает. Для того, чтобы человеку войти в Царство Небесное, ему надо пройти сквозь огонь и воду. Но кто об этом хочет говорить? Хочется сказать: да мы вот благоустройство устроим. Вот ты станешь православным, вот как говорят католики, или как говорят протестанты, и все у тебя будет материально поправиться. Ты заживешь себе припеваючи. Все будет хорошо у тебя. И болеть не будешь, потому что ты болеешь только за грехи. Так они прямо говорят. А вот если ты возьмешь, станешь ты нашим там баптистом, и болезни никакие не будут у тебя, и радость у тебя только все время будет. Мне пришлось третьего дня беседовать с одной группкой. Подходит ко мне: о, батюшка, не батюшка, дядя, вы это, по-видимому, верующий человек. А я, значит, с камевакой там на службу ехал к себе в это. Я подошел к этому мальчик, 10-летний мальчик, так приблизительно, и около него 3 дамочки, значит. И вот, значит, меня атаковали в буквальном смысле, что... Значит: а вы знаете имя Бога? Я говорю: да, знаю. Ну как же его звать? Ну это, конечно, наши эти знаменитые здесь эти еговисты, как это... Вот. И вот и пошли вопросы. И начинает тебя атаковать, и начинает цитировать тебе Евангелие. А я себе так все так слушаю, и то говорю: а вы что, Евангелие-то у вас же не настоящее? Как же? Мы в вашей церкви покупаем все время. Вот смотрите, издание Библейского общества и тому подобное. Я тогда, значит, стараюсь объяснить. Так Евангелие же было уже исковерканное, особенно Библия, древняя. Она же 100 лет после того, как Господа распяли, то после этого все переменили. А у нас другое Евангелие, у православных-то. И вот, ну, начинаешь говорить, они и слышать не хотят. Они только тебе начинают, значит, вот, говорить о том, о счастье, о том, что Господь скоро придет, и здесь у них будет на этой земле у них будет царство, там 10 тысяч, я уже забыл, или 40 тысяч, у них будет святых, апостолы, все, они будут правящими на этом мире. И я говорю, а вы куда попадете? Вы будете с ними вместе? Да-да, мы, конечно, с ними вместе. Вы должны тоже с нами. Посмотрите, мы горим, мы счастливы. А посмотрите на ваш народ. Да что вы делаете с этим народом в церкви? А мы стоим около церкви, они уходят, приходят туда и уходят угрюмые. Приходят туда и уходят угрюмые. Где же вас Бог? Где же ваше счастье? Где ваша радость? Ну, в таком духе. И когда пошла... Говорила она, говорил, я все послушал, потом говорю, ну, тебе давайте, детки, я вам скажу. Да как, детки? Ну, вот, детки, ну, здесь детка у меня, здесь маленькая стоит, мальчики. И, значит, начал говорить. Ну, в общем, поговорил я с ним о крестоношении, и вдруг они слышать не хотят. Одна начинает злиться, а там другая, видно, одна из старших, немножко умнее стала. И она начала пятиться назад. И в конце концов дошло до такого, что я уже чуть не за ними гонюсь. Да не, подождите, да вы не уходите, да послушайте меня. Итак, они уже слышать ничего не хотели, и они уходили. Но для них это было новое явление, чтобы кто-то вдруг начал цитировать тоже из Евангелия, тоже из Священного Писания, хотя не указывая страницы где. А я им сказал, ну что, это не трудно, в этом ничего нет. Компьютер у вас еще лучше возьмет, или бесы, они вам сразу скажут, точно какой стих, откуда взят, у них это все на памяти есть. Ничего в этом мудреного нету, но надо дух-то понимать. Дух надо. И вот кто расскажет русскому народу о духе православной церкви? И вот этим надо заняться. И вот священник, который попадает в Россию, или который там живет в России, то ему этим надо заниматься. Им все время нужно заниматься проповедью, говорить о благой вести, хорошей вести. Что? О заповеди блаженства. Каждый слышит, вы певчие особенно, конечно, или регента, то вы всегда слышите на малый вход на литургии блаженнее, когда поют. Блаженны нищие духом и тому подобное. Ну, надо же кому-то объяснить, деткам-то надо объяснить. Я говорю, деткам 40-летним, 50-летним, все равно они детки, получается, они этого не знают. Но надо же объяснить той сущности, да мы знаем, что последние две заповеди блаженства, так они ж не такие легенькие. Мы все как будто бы еще готовы принять. И быть, значит, нищие духом, то есть понимать, вкратце просто я вам скажу, все вам известно, наверное, но иногда бывает хорошо нам на память привести. Нищие духом понимать, что сам от себя ничего не можешь сделать. Тебе нужна Божья благодать, чтобы ты мог бы действовать, чтобы что-то мог бы делать. Без Божьей благодати ты не можешь ничего делать. Второе, познать, что тебе необходимо плакать за грехи. Кто из нас плачет о грехах наших? Если бывает у нас, очень редко. А это надо увеличить. Надо, чтобы хотя бы раз в денек поплакал бы. Да у меня нет столько грехов, батюшка. Да мне же надо... Ну, я через два годика или за год, может, раз в год могу поплакать, что накопится у меня. Но ты себя не знаешь, детка. Если кто себя познает, то он может понять, что он может и плакать каждый день за свои грехи. А свои грехи... А грехи своих родителей, своих дедов, прадедов, грехи твоих деток, грехи твоих родственников. Как же для них не плакать? Если любовь есть, то будешь плакать. Вот надо это понять, надо это дать русскому народу понять, что нам есть причина плакать. Не к сожалению, что у нас не получается, что мы хотим, а именно за наши грехи. Блаженней кроции. Ну вот в этом состоянии, если нас кто-нибудь возьмет и обличит, и скажет, ну, батюшка, хватит уже, ты уже такую проповедь закатил, нам уже довольно, надо идти домой, и мысли у тебя больше не будет, вообще неинтересно. Ну, скажешь что-нибудь, или просто плюнут на тебя, ударят тебя, ну, ты готов принять это на себя, если ты только же плакал о своих грехах, то на самом деле будешь понимать, что такое быть кротким, и ты не будешь возмущаться, если кто-то пойдет против твоей воли. А посмотри на себя. Как часто ты идешь против тебя пойдет твоя жена или твой ребенок, сейчас такое время, где дети идут против воли старших всегда, то как часто бывает так, что ты возмущаешься, и ты никакой кротости не показываешь. Вот это надо освоить заповедь Божия. Следующая заповедь Божия – блаженные, алчущие, жаждущие правды, якоти и насытятся. Вот нам, особенно тем, которые в церкви служат, а нам необходимо знать эту истину, эту правду. А в чем она состоит? Она состоит в Господе, в нашем Спасителе и в церкви, которую Он создал. Как мы ее почувствуем, не головкой, а сердцем, как мы только почувствуем и ту правду, которую говорил святой Иоанн Златоуст, повторяя слова апостола Павла, которые мы повторяем всегда перед причащением, что Господь пришел спасти грешных, от них же первый есим аз, то мы волей-неволей, мы уже тогда, если мы поймем, что это правда, это истина, мы уже не будем жаждать ничего другого. Мы уже будем так счастливы, что мы это поняли. И мы осуждать других не будем. И вот чтобы это мы не осуждали, Господь говорит, будьте милостивы. Мы изучили канонические правила. Все мы изучили, мы все знаем. И вот что здесь трагедия. Очень часто у нас бывает так, да ты ж не исполнил каноническое правило, 15 номер такого-то собора, да, я с тобой дело не хочу иметь и тому подобное. Или и начинаем указывать все время на близких своих и обличать их во всяких грехах, потому что мы заметили, тот не так поклонился, не так это перекрестился, ни в коем случае, ну как же, он взял да забыл, что сегодня среда, и он молочка влил в кофе. Это уже ужас, кончено, он уже в ад идет из-за этого. Все. Но это есть, хочешь, не хочешь, у нас такие есть тенденции. Как мы только познаем правду, что она состоит, конечно, в Господе, и через Господа в Его тогда церкви, и она истина, то мы тогда начинаем тогда пользоваться не для того, чтобы очищать и готовить наше сердце, чтобы увидеть Господа Бога, а чтобы учить всех других. И вот здесь мы приходим к следующей, когда Господь предупреждает, будьте милостивы. Блажение милости, якоти и помилуй не будут. Будем милостивы мы к близкому, будем к себе строго, тогда и мы будем счастливы. Дальше идет, тогда уже сердце очищается. Тогда мы увидим Бога. Как увидим Бога? Бога никто нигде же видит. Мы увидим духовно, мы почувствуем Его присутствие. Где бы мы ни были, пойдешь на небо, ты там, если сейчас можно на небо пойти, хоть в реплане, полетишь, ты там, Господь есть. Пойдешь ты в море, ты там, если в ад, ты там есть. А часто ты и я попадаю в ад, когда начинаем сердиться, когда нас хватит бесы. Так мы так, как вы сами рекающие становимся и готовы поглотить своих близких. Вот мы тогда в аде сидим. Ну, Господь там тоже есть, только надо его найти. Вот мы, если мы это поймем в сознании, и замечательно будет, и мы будем счастливы, если сердце наше очистится от страстей. Но надо пройти все эти другие первые заповеди. Но дальше мы станем миротворцами. К этому надо тянуться, чтобы мы стали миротворцами. А на деле что получается? А мы видим там Ваня с Петром ссорится, а мы начинаем, ну кого в сторону, кто там прав, а кто виноват. А Ваня прав, кто не прав, давай, значит, его бить тоже, помогать тому. Нет, а мы должны миротворцами быть, мы должны стараться так, чтобы не переносить, чтобы где-то были бы ссоры, особенно в наших близких. А когда не получается, нам надо плакать. Нам надо плакать за грехи, за свои и за их грехи. И надо вымаливать, чтобы Господь Бог бы обязательно умиротворил как-то. Заботимся ли мы об этом? Горим ли мы сердцем, чтобы это было бы или нет? К сожалению, должен сказать, все виноваты, не горим, как надо было. Да мне не важно, как там Петя с Ириной, как же они живут, и ничего, это не мое дело. Я буду только о себе беспокоиться. Нет, у нас должно быть именно в духе, желание быть миротворцем. Тогда нас Господь назовет сынами Божьими. Смотрите, какой почет дает. Но здесь кончилось для нас все наше желание быть православными. А чтобы быть православным, настоящим, надо жить по-евангельски. И здесь вдруг говорит, блажение изгнание правды ради, яко тех и царство небесное. Ну кто хочет быть изгнан из-за правды? Вот ты исполняешь заповеди блаженства, ты делаешь все по своей совести, исполняя то, что церковь тебе предписывает, и тебя начинает гнать. Как гнать? Да первым в семье тебе скажут, я не хочу иметь с этой ханжой, да он же такой святоша, да что мне с ним, да он только хочет о духовном говорить, о святом чем-то, да это не это, нет, мне надоел он или она, и все. И тебя будут сторониться, от тебя будут отгонять от себя. И это направо, налево, и каждый из вас должен пройти эту школу. Детка, каждый должен пройти эту школу. Будь ты молодой или ты старенький, все равно тебе придется пройти эту школу. Тебя должны погнать за правду. Но здесь ты, смотри, не возгордись. Ты рад, ты знаешь, что Царство Небесное тебе Господь дает за это. Если будет тебя за правду гнать. Но не потому, что ты, как банный лист, начинаешь и хочешь заставить кого-то насильно принять православие и идти по законам Божьим. Господь не насилует никого. Никого не насилует. Да тебя самого никто не насилует. Ты пришел к Господу Богу, ты пришел только потому, что ты этого захотел. Ты сам захотел прийти к Господу Богу. Никто тебя не заставлял. А ты хочешь заставить вдруг всех и направо. Особенно здесь касается, конечно, семейных. Здесь вдруг жена становится православной, муж еще атеист. И в России то же самое, как и здесь. Сейчас много из России приехали, некрещенных. И тогда жена всеми силами старается заставить мужа принять православие и крестить его и тому подобное. И будет пилить его с утра до вечера. Ничего из этого не будет. Ничего из этого не будет. Или наоборот, муж вдруг увидел, что как я тебе православный, живу, стараюсь жить по-евангельски, но жена моя, так она не православная, даже, может быть, и крестилась, но она на самом деле, она же не живет как православная. Да и мне надо ее обязательно вымонстрировать и заставить ее подчиниться, взять глава семьи и тому подобное. И происходит насилование друг на друга. Это не может быть у православного. Любите друг друга, подчиняйтесь друг другу, говорит Господь. Возьмите, найдите в Священном Писании, где это. Баптист любой тебя возьмет, скажет, сразу же скажет, откуда. А мы, православные, мало знаем Евангелие. Мало знаем, а должны были знать. Нам положено читать на каждый день положенные стихи это Евангелие и апостольского учения. На весь год у нас все, если мы каждый день будем делать, то мы за год прочитаем два раза Евангелие. Один раз мы прочитаем так по кусочкам, а потом на Страстной неделе полностью снова прочитаем все Евангелие. Вот замечательно было бы. Тогда мы знали бы, если бы только мы исполняли, что церковь наша просит, то мы с вами тогда бы были совсем уже на другом положении. Мы тогда могли бы помогать больше нашим русским. И в России, да и здесь. Дальше. Блажение, если иногда поносит вам, и жену, и реку, всяк зол глагол на выложащий меня ради. То есть, счастливы будете тогда, когда вас оклеветают. Скажут, ты вор, а ты не вор. Ты не свор, а тебе говорят, ты вор. А знаешь, почему на тебя говорят? Потому что ты живешь по-православному. Или ты пьяница, а ты не пьяница. Ну, выпиваешь, да, но все-таки не пьяница. Но все-таки не пьяница. А тебе говорят, да ты пьяница. А ты там это изменяешь своему мужу или жене, или тому подобное, и начинает приписывать. Или ты миллионер, как в моем случае, я миллионер. Значит, в этом случае тоже. Ну, клевещут на тебя, врут на тебя. Ну и что? Чего же злиться из-за этого? Чего же защищать свою сторону? Да нет, я ж не виноват в этом. Да нет, я не миллионер. И начинает защищаться. Да ничего, не надо защищаться. Тебя обвиняют в чем-то? Слава Богу. Что тебе Господь тогда говорит? Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. И вот это нам надо дать русскому народу понять. Есть ли такая проповедь? Часто она повторяется в России или нет? Слышит ли народ в общих чертах эту проповедь? К великому сожалению, нет. Понимает ли русский народ, что ничего не надо нам из-за этого унывать и падать духом, что у нас ничего не получается материально, что нам тяжело жить? Наоборот, это особенное счастье. Слава Богу, что нас гонит, и на работах, и тому подобное, и что нам жалование не платят. Да, батюшка, вы совсем с ума сошли. Да как же жить можно так? Как, кто может так терпеть таких слов? Ну как? Или тем, которые что-то уже собрали в банк? Ну как же, батюшка? Да, мы же не можем дать помочь там соседу, который беда. Я же сейчас на проценты отдал. Вот когда я получу проценты там назад, я с этих, может, тогда дам. Ну и то зависит, какое сейчас будет положение, что, может быть, положение такое хорошее будет. И вот, к великому сожалению, мы за границей все виноваты в этом тоже. Мы не живем по-евангельски, но и мы должны бы жить по-евангельски. Детки, если бы мы бы только заложили бы свое недвижимое имущество, мы могли бы забросить нашу родину, Россию, могли бы забросить духовную литературу и даром дать им. Здесь мне сразу же спрашивают, а кто же будет платить? Кто же будет выплачивать, если мы заложим наши дома? или наше имущество. Сами будете выплачивать. Вы себе взяли, вложили себе вклад в Царствие Небесное. Вы получите проценты, которые будут в миллион раз больше, чем любой вам банк здесь даст, если вы это сделаете. Ну, конечно, некоторые скажут, ну да, слушай, отца Константина, это так было сказано на одном епархиальном собрании, так он и свою жену и детей заложит. Да, давайте, давайте заложите и жену, и детей тоже. Как заложить? Ну, вот так. Ну, пускай работает на то, чтобы взять и помочь русскому народу понять, что такое православие. Ну, как будто бы просто. Требует ли этого церковь? Нет, церковь никого не тянет, не заставляет, чтобы избавлялись бы вы от своих банковских счетов, чтобы не получали бы там проценты. А вы знаете, что проценты там не положено это получать вообще-то? А? По канонистским правилам. Православным-то нечего это получать, это процент. А нам просто надо так, если мы даем кому-нибудь взаймы, то нам нужно считать так, что мы уже их не увидим назад. Вот. И мы должны давать с радостью, потому что мы даем Господу Богу. А Господь нам прямо говорит, а вот уже другие неправославные, они дают с тем, чтобы получить не только назад свое, но еще получить и проценты какие-то. Но это не по-православному. А кто же тогда, как кто может сказать, я же не виноват, у меня грехов нет. Вот ко мне к батюшке приходит, говорит, да батюшка, да у меня так грехов нет. И в России тоже, к моему великому сожалению, тоже есть такие люди еще. Приходит батюшка, да я не согрешил так, уж ничего такого нету. Вот. Ну, начинаешь немножко так задеть, ну, а ты когда-нибудь рассердился или там это, разгневался на кого-нибудь? Ну да, ну это бывает. Ну и тогда, значит, ну можешь потянуть, тогда вспомнить об Господе Боге. Когда в тот момент забыл Господа Бога, любви не было в тот момент. Конечно, никакой любви в это время не было и к ближнему, раз ты на него рассердился. Да и своя гордынька тебя задела, и себялюбие, и самолюбие. И потянул бы, потянулось, один грех за другим потянулся. Все из-за того, что ты немножко только рассердился. Потому что ты же осудил. Ты не можешь рассердиться без того, чтобы ты взять да не осудить человека. Значит, уже, вот уже беда. Но кому-то-то надо все-таки это рассказать. Для этого Господь создал церковь, чтобы церковь шла бы и проповедовала, и говорила бы истину. Истина вас освободит, говорит Господь. Да, истина нас освободит. Мы будем знать на самом деле, что мы великие грешники, и мы будем меньше тогда смотреть свысока на людей. А то здесь так... Есть ли мне смысл говорить с этим человеком или с этим человеком? А ну-ка давай сейчас его оценю. А, у него хорошее пальто там, или это сережки какие-нибудь там. Все. Ну, он состоятельный, он чистенький, значит, с ним можно иметь дело еще. А ну-ка давай на допрос, вот, 2-3 слова с ним. Он говорит хорошо по-русски, грамматически, замечательно. Да он еще даже образование какое-то имеет. А то вдруг, да он ничего не понимает, у него никакого интереса нет. Да еще от него немножко... Пахнет немножко, потому что он не смог он это там дойти до водички, и в общем. Ну, знаете, ну это бывает такое. Значит, поэтому я уже с ним общаться не буду. Я общаться не буду. Вот. Мы себя ставим на большой высоте. Но если ты понял, что ты грешник великий, тогда ты никем бы не гнушался. Но здесь ужас. Я вот только что, на днях это было, 2 дня тому назад, мне один берет, говорит, вот, батюшка, посмотри, какие у нас старцы здесь замечательные. Старцы, они ясновидцы. И вдруг берет и книжечку какую-то достает, открывает страничку и читает мне. Вот послушайте, какие старцы у нас сейчас бывают. Вот идет старец со своим духовным чадом идет, и подходит какой-то пьяный человек и просит денег, а она не дает денег. Они проходят немножко дальше, и вдруг старец этот говорит, ясновидец, да, ну что ж ты сделала, как ты согрешила, почему ты не даваете этому денег, который тебя просил? А она говорит, а я не хотела давать, потому что он же пьяный, он уже только возьмет, выпьет еще больше. Она говорит, так ты не понимаешь, а ты если дала бы, ты ему дала бы, так это была бы его, наверное, последняя бутылка. Он после нее пошел бы тогда уже в дальнее странствование. Вот. И непонятно, в чем дело. Что ж такого плохого в этом? Нет, в этом очень может быть нехорошее. Значит, человеку, который уже закабален, связан вот этим алкоголем, этой страстью, и вспомни слова апостола Павла, говорит, пьяницы и прелюбодейцы, и вори, и тому подобное, не войдут в Царствие Небесное, то как можно поощрять, как можно дать такому последнюю бутылку, чтобы он мог бы спокойно тогда умереть? Это ужас. Это ужас. Но вот такие старцы появляются в России сейчас. Или старец, который говорит, да ничего, ты сейчас брось свою жену и двух детей, малолетних, которые одному маленькому, это все говорю, то, что мне было сказано от близких знакомых как раз этих. Оставляй жену с двумя детишками, продавай свою квартиру, покупаешь дом, и я тебя делаю монахом. Послушание развивается страшное там. Там требуется страшное послушание своим духовником. Вот один приходит, это вчера мне было сказано, приходит он к своему духовнику и говорит, а расскажи мне, почему вот наши епископы завязли в этом и коммунистическом движении? А тот ему так прямо и сказал. Это не твое дело, ты еще не дорос. Ты молчи, вот когда ты приди ко мне через месяца два, когда ты как следует поборешь свои страсти, тогда ты будешь ко мне, будем говорить на эту тему. И все. И тот совершенно послушно отошел и был уверен, что больше уже ничего не надо делать. Вот это развивается сейчас в России. И это очень прискорбно нам видеть, что вот такого требует, такого подчинения, чтобы человек не мог бы думать. Но наша церковь, православная церковь, есть соборная, апостольская, соборная церковь. Здесь каждый мирянин не только может, но и должен сделать поправку тому же батюшке, тому же епископу и хотя бы и патриарху. И сказать, что владыка может с почтением это сказать, или батюшка, это ни в коем случае не называя его святым, а в России так все, на каждом шагу. Батюшка, святый, батюшка святый, или святый батюшка. И начинает спрашивать там, как это то-то, то-то. Первым делом мне приходится говорить, да почему ты меня святым называешь? Я хуже грешник, чем ты. Ну нет, это же не может быть. Нет, как раз это еще как может быть. Да. Но вот этот дух, они не понимают. Ну опять некому ничего раз объяснять. И вот это страшная трагедия нашей Родины. Есть ли возможность, что будет какой-то сдвиг, что переменится вся обстановка? Есть, конечно. Не падайте духом, не надо. Не опускайте руки. Ни в коем случае не говорите, что нам уже делать нечего. Мы ничего говорить не можем, ничего делать не можем. Это для нас будет трагедия. Мы тогда не исполним слова Господа, который сказал, идите и проповедуйте, и крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь нам это прямо указал. Каждому, только священнику нет, каждому православному. Ну как? Ну это примером, это первым делом примером. Ты не говори о том, что не напивайся, не надо, детка, напиваться пьяным, когда ты сам подходишь к нему пьяный. Конечно, это не поможет. Значит, тебе надо самому исправлять. Святой Серафим Саровский чудотворец говорит, ты спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот, значит, надо заняться этим. И митрополит наш Виталий как раз и призывает все время каждого из нас, чтобы мы бы занялись сначала своим покаянием, чтобы мы принесли бы покаяние, чтобы мы серьезно взялись бы за молитву. Кто может честно сказать, я каждое утро вечером прочитываю молитвенные правила? Если бы я попросил бы, поднимите руку, то я не знаю, кто бы поднял бы руку. Если я бы сказал бы, скажите, кто не совершает молитвенное правило, как положено, то я думаю, все, если честно посмотрят на себя, все поднимут руку. Скажут, мы все не исполняем молитвенное правило. Кто исполняет все посты? Опять то же самое будет. Все подскальзываются. Если не в смысле еды, перемена диеты, это у нас легко, может, даже мы могли себя выучить, но не в этом-то пост. Но кто объяснит-то русскому человеку, что такое пост, настоящий пост? Есть святые отцы, которые пишут, есть книги, которые издаются, брошюры о посте, прекрасные, замечательные. Но как бы их так сделать, чтобы эта литература, эти писания святых отцов попало бы простому русскому народу, который хотел бы, жаждал бы, хотел бы узнать о истине. Здесь мы должны помочь, мы с вами должны помочь. Мы хотим или не хотим, должны раскошеливаться. Нам придется тогда брать и закладывать, может быть, свои имущества или отказываться от каких-нибудь процентов где-нибудь, если это есть такие возможности. Но нам надо что-то делать. Но если ты этого не можешь, ну ты из таких редких людей, которые уже все, скажем, заложил, и больше уже закладывать нечего, и уже платить нечем, и долги в страшном положении. Но и то от тебя требуется. Требует от тебя любовь к Христу, к Господу Богу, любовь к ближнему, любовь к своему народу, что ты будешь молиться ежедневно за русский народ. Делаем ли это мы с вами? Уделяем ли время, отдаем ли себя, умираем ли мы для себя, собственно, умираем ли мы для ветхого человека, отдаем ли это мы время Господу Богу в пользу ближнего или нет? Великому сожалению, мало этого делаем. Вот, но это здесь надо увеличить. Но тебе давайте все-таки немножечко затрону песнопение. Так все-таки здесь это собрались у нас интересующие песнопением. Я вот, батюшка, 25 с лишним лет батюшкой. Я всегда, хочешь не хочешь, должен слышать, как поют. Сам голос имею. Сам голос имею. Более-менее. Так. Какой-то слух есть. Но мне нету, вот послушайте, мне нету ничего более приятного, чем услышать лепетание этих детишек, больных детишек, которые кто в лес, кто под дрова, но все-таки скажут: «Господи, помилуй». Потому что этот лепот идет от их сердечка. И вот этого, великому сожалению, я очень часто не слышу, даже тогда, когда попадаю в хорошие храмы наши, где хорошие хоры собираются, где песнопение такое, что могут и октаву хорошо дать, и так, что хор так пропоет, что как будто можно было бы расчувствоваться, а чувство не идет. Есть душевность, есть, ну, просто, ну, попадаете, каждый идете как раз по ровной линии там, и, значит, если кто направо, все направо, кто налево, то налево. Никакого разногласия нету. Реген прекрасный, что так может, что только пальчиком немножко они уже чувствуют, понимают, он полный контроль имеет. Замечательно. Ну, замечательно пластинки издавать. А молитва? А очень часто бывает страшная вещь, что занимаетесь вы песнопением, сладкопением, да такого бывает такое сладкопение, то просто, ну, замечательно, скажем, а молитвы нету. Как это так может быть? Для чего вы поете? И вот здесь страшная вещь. Я заметил, что хор – это не что иное, как арена битвы между душами за спасение, за жизнь и смерть. Бесы нападают на вас. Бесы прекрасно знают, если он это альто-сопрано сможет немножечко взять и подвысить немножечко, то есть так, заставить ей возгордиться своим голоском или немножко захотеть почувствовать этого, это тщеславие, то она возьмет чуточки-чуточки немножко выше сделает голосок, чем это надо было бы. Но это моментально разобьет уже ревность у соседки, которую она считала... Она считала, что нет, подождите, у меня голосок-то все-таки немножечко более писклявее или более там... Я серьезно говорю, конечно. Но вы понимаете, о чем я говорю? Те, которые поют в хоре. И вот это соревнование, чтобы как-нибудь, чтобы все-таки показать свое искусство, оно очень часто отнимает у вас внимание о молитве. И вы прекрасно знаете, что это может быть до, а не там си, но вы не уверены, это вы обращались сейчас к святому или к Царице Небесной. И вот следите за этим, детки, на самом деле. Это очень важно. Когда-то митрополит Антоний, когда он преподавал в академию, ну, замечательную работу сделал архиепископ Никон тем, что он записал лекции, и вот и было издание 17-томное владыки Антония Краповицкого работы. И вот там в пастырском богословии есть вот как раз такое, о молитве, например. Вот если ты будешь молиться, то так легко всем вокруг тебя молиться. Если же ты не молишься, Да так трудно всем молиться вокруг. Им приходится какой-то стол пробивать. И как тяжело бывает батюшки, которые стараются молиться, а хор вдруг не старается. Он занялся песнопением. Он занялся пением. Он не занимается молитвой, а он занимается пением. И батюшка старается пробить вот эту холодность. Духа там нету, там есть показуха. Не Дух Божий, не молитва, а показуха. И вот этого, конечно, желательно было бы, чтобы всеми силами старались бы искоренять, конечно, первым делом регента. Но у них страшная беда. Регенту приходится не только, значит, ему молиться, но ему надо сосредоточиться сразу же на четыре партитуры, значит, на разные голоса, и все прислушивается. У него же такое в голове делается, что просто... Но серьезно, ему это же страшное искусство. Сколько приходится ему энергии вкладывать в это? Ну, куда ему до молитвы? Ну, куда бедненькому ему до молитвы? Конечно, но здесь все равно церковь призывает, чтобы он бы научился молиться. И вот так здесь, я думаю, большинство все-таки регенши или регента, то вы постарайтесь сами с собой заниматься. Вот и просто петь «Господи помилуй». Не петь, а молиться «Господи помилуй». Самое простое. Не стихири большие, они не подобные, уже за это не беритесь уже в молитву как следует. А вот с самого начинания научитесь петь, чтобы было «Господи, помилуй» от сердца. Не языком, не голоском прекрасным, а от сердца. Вот это если сможете сделать, то вы сделаете, будете колоссальными помощниками батюшки. Вы знаете, вас как ценят батюшки. Большинство из батюшек, 99% батюшек говорят: «Ох, если бы только у меня был бы хор такой, как у этого протоиерея». Так у меня же сразу же... Я же собрал бы сразу же сотни молящихся. Но у меня хора нет, у меня козли тонет один, там еще. И что мне? Или я сам? Я сам и кадило подаю, сам это, и пою, и все сам делаю. Тогда ужас, тяжело. Нет, батюшки, мы реально, если батюшки серьезно будут смотреть на дело, то они поймут, что, конечно, им надо давать тон. Но здесь получается трагедия. Батюшка дает тон, в смысле молитвы, конечно. И вдруг хор идет против этого тона вообще. И он говорит: «Нет, батюшка, ты не так делаешь, нет, давай будем так делать». И здесь батюшка, значит, тогда, он только расчувствовался, захотел помолиться, а здесь ему надо приспосабливаться тогда уже к песнопению, которое, значит, устраивает, значит, хор ему. Вот. И это вы устраиваете много, конечно, беды тогда для батюшки. Ну а что ж о прихожанах говорить? А прихожане пришли послушать сладкопение, а из этого что-то такое, какой-то диссонанс получается между батюшкой и хором, и что-то не то. И у них удовлетворения нету, и сердце их не чувствует молитву. У меня был случай такой. Я приехал в храм обслуживать, и там вдруг я удивился. Я начал службу, и вся служба прошла, я не знаю, молитвы прошла, вся служба. Ни разу мне хор совершенно не перебивал. Я вдруг как-то расчувствовался, вдруг чувствую, хор тоже самое расчувствовался, так же идет. И была как будто одна молитва была, но это надо достигнуть. Это было в Свято-Троицком храме в Айленде, Нью-Джерси. И когда мне предложили там быть... значит, настоятелем, то я так хотел бы туда попасть, именно только из-за этого. Что там регент, видно, и хор, они чувствовали, они хотели молиться с батюшкой вместе. Вот это самое ценное. Так что, какие у вас хорошенькие не были голоса, как вы хорошо не знаете музыку, но для некоторых батюшек все-таки недостаточно. Они ищут того, чтобы у вас была бы молитва. И на это обратите внимание, серьезно. А если начнете молиться, и вам будет радостно. Знаете, я следил иногда сам за собой, когда в хоре пел. Когда-то пел и у Литковского, это в хоре молодежи был, и там и это Афонского пел. Но когда кончался концерт или кончалось богослужение, то очень часто выходишь и совершенно усталый. Странная усталость. Откуда она? За какой-то борьбы такой, там молитвы не было. А если молитва была, когда молитва поднимает так душу человеческую, что ты усталости не чувствуешь. Но, конечно, надо до этого дойти. Но когда дойдешь до этого, тогда, когда кончается служба, у тебя радость, у тебя Пасха. У тебя пасхальное время. Какое бы ни было богослужение. И вот так, и вы постарайтесь так, что когда вы поете, когда кончаете песнопение, кончили это богослужение, что вы радуетесь. Потому что вы служили Богу. Вы не служили самому себе, ни своему голоску, ни своему тщеславию, а вы служили Богу. Вы на самом деле взывали Господу Богу этими замечательными словами, которые вы произносили с хорошим, прекрасным тембром голоса, скажем, с голоском. Вот если вы это достигнете, то будет самое замечательное. И вам, и для прихожан, и для батюшки. Батюшка будет вас на носилке носить. На самом деле. Он будет. Но здесь не гордитесь, конечно. А вы только усиливаете молитвы. Потому что, знаете, если будет вас кто-то хвалить очень долго, то тогда за этим будет обязательно, после этого будет гнать. Помоги же вам всем, Господь, украшать богослужение нашей православной церкви. И так, чтобы создавать молитвенное настроение. Это самое главное. Создавайте молитвенное настроение. И это не искусственно. Нельзя ни в коем случае. Не допускайте, что это было бы искусственно. А делайте так, чтобы вы сами бы молились. Если вы научитесь сами будете молиться, когда вы поете, тогда и храм будет от этого благоухать. От песнопения вашего. И будет радоваться, и батюшка будет радоваться, на десятое небо будет, или на, не знаю, на какое будет входить. Но так или иначе, это будет большая-большая поддержка. Мы все хотели бы, чтобы, конечно, все было бы красивее, все лучше было, чтобы могли бы нас потом похвалить. Ну, это черта, хочешь не хочешь, это ветхого человека. Это не новый человек. Это ветхий человек хочет себе какую-то славу иметь. Новый человек хочет, чтобы его все-таки гнали, чтобы его ругали бы. Так что некоторые батюшки